Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь. Дух Святой, я благодарю Тебя за силу и мощь Твою и молю Тебя, раскрой наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Благодарю Тебя и прославляю милость Твою и поклоняюсь пред Тобою с наследием Твоим, передавая это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 5. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать, «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь, Бог мой, даровал мне покой отсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать, «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Мои рабы свезут с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для дома моего». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. Это очень интересная и поучительная глава сегодня для нас. Дух Святой всегда приготавливает нам нечто удивительное и прекрасное. Мы встречаемся здесь с Хирамом, тирским царем, о котором сказано, что он был другом Давида во всю его жизнь. Это должно навести нас на очень интересную мысль. Вы знаете, что быть другом царя – это очень великая честь. И у Давида не так уж много было друзей. Мы встречали Хуссии, был другом царя. И вот мы встречаем вдруг Хирама. Друг царя. Вы помните, что другом Бога стал Авраам. Не так уж много друзей. Друг обычно бывает один. Или же их много, и все не в одном. Но я сейчас говорю о каком-то особенном друге, и этот Хирам является прообразом Духа Святого, без которого Соломон не способен построить храм. И он, когда узнал, что Соломон сел на царстве, он послал к нему послов и... Соломон послал, они одновременно послали рабов друг другу, они послали своих слуг. Как только Давид умер, Соломон посылает слуг своих Хираму, а Хирам посылает своих Соломону. И он просит его, чтобы он дал своих рабов, а он дает своих рабов от себя, чтобы они вместе, рабы Хирама и рабы Соломона, пошли и взошли на Ливан. И там срубили кедры и кипарисы для дома, который он думает построить. И он говорит, что теперь ныне нет у меня препон. Ты знаешь, почему Давид не мог построить? Он вел большие войны, и он не мог. Но теперь Бог дал мне покой со всех сторон, и нет препон. То есть нет преград к строительству. Итак, я готов к строительству. Помоги мне. Я хочу остановиться здесь. Слово Божие говорит, и он дал покой, и нет препон. В чем же были преграды для строительства Дома Божьего? Война. Те войны, которые вел Давид, были преградой для строительства Дома Божьего. Бог хотел, чтобы строительство созидалось тогда, когда война будет закончена. Что я хочу сказать? Конечно же, Церковь Божия, которую Дух Святой думает созидать, и которую Он созидает, есть часть, которую Он будет созидать, когда невеста уйдет отсюда и будет там сверху созидать это великое строение. Но есть одна часть, которая созидается здесь, и обязательно должна кончиться война, чтобы не было преград и нет препон для строительства. С кем мы воюем? Кто является нашим врагом? Нашим врагом является наша собственная душа. Еще раз повторяю, нашим врагом является наша собственная душа. Когда человек покорит свою душу, потому что мы с вами рассматривали, окрестные народы – это тело, и внутренние враги Давида – это была душа человека. И их было очень много, их нужно было всех победить. И Давид, побеждая врагов, в то же время был захвачен целью служить Богу и построить ему дом. Но Бог сказал, ты не можешь его строить. Война. Пока не закончится война, нельзя строить. И тогда Давид в этой войне стал собирать средства для строительства храма. Эта война была с целью только одной. Он собирал средства, чтобы служить Богу. Он получил по откровению чертеж храма. Он собрал очень много золота, серебра, и, мы знаем, собрал очень много дерева. И вдруг этого дерева еще было недостаточно. Когда Соломон пришел к власти, он сказал, нет больше препон. Вы знаете, все то, что мы построили, наше строение в войне со своей душою, со своим эгоизмом, со своими человеческими амбициями, глубоко законспирированным и спрятанным самолюбием, самоправедностью, гордостью, которую мы иногда вскрываем, так четко от других, но невозможно иногда скрыть от всемогущего Бога. Иногда человек настолько самообольщен, что даже сам от себя прячется и уже видит себя в каком-то розовом свете. Но когда приходит свет Слова Божьего, он проникает глубоко до разделения души и духа, составов и мозгов, и начинает судить помышления сердечные, наши мотивы, о которых я часто говорю, иногда я могу делать доброе дело, но мотивы у меня эгоистические. Иногда может дело казаться злым в глазах людей, но мотивы у меня святые. Это не говорит, что я могу быть всегда правым. У меня могут быть добрые мотивы, но дело может получиться недобрым из-за моего невежества. Вы знаете, что часто люди хотят делать доброе дело и делают зло. Но Бог будет все равно судить. Он не будет говорить, да, у тебя были хорошие мотивы, и поэтому я не вменяю тебе это зло. Нет, зло будет все равно вменено, если мы не покаемся. Мы должны судить себя и по мотивам, и по делам, но сами судить себя, объявить войну самому себе, владеющий собой лучше завоевателя города, чтобы построить храм имени Господа Бога, чтобы не было препон. Очень многие люди так ничего и не построят. Они даже и не ведут никакой войны. Они давно сдались в плен, и они являются жалкими пленниками своих страстей, похотей и своей гордости. Они часто боятся этого мира, забывая, что мир находится в них, если они не уничтожили душу. Все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Все, что в мире. Вы видите, что такое мир? Мир – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все это находится в человеке. Разжигаемый страстями и похотями. Если нет похоти плоти, есть похоть очей. Если нет того и другого, есть гордость житейская. Гордость житейская в нераспятой человеческой природе, которая желает служить Богу, во-первых, никогда не попустит его пасть в блуд и в прелюбодеяние. Никогда. Гордость житейская, которая есть в нем, никогда не попустит, чтобы он увлекся похотью очей. То есть люди, которые увлекаются похотью очей, у них обязательно «я хочу такую же машину», «я хочу такой же дом», «я хочу такое же платье», «я хочу точно такое же». Похоть очей. Но люди, имеющие гордость, готовы жить аскетами, суровой жизнью, все от себя отдать. Но Слово Божие говорит, если даже ты душу свою отдашь на смерть, а любви не имеешь, нет в тебе том никакой пользы. И если я приобрету весь мир, тоже нет мне в том никакой пользы. Часто люди приобретают мир для Христа, но гордость житейская, им приятно вот то, что о них говорят. Они хотят, чтобы их имя проносилось. И поэтому самое страшное из этих зол – гордость житейская. Легче привлечь блудника, легче привлечь даже этого человека, который богатством захвачен. Хотя Христос сказал, трудно богатому войти в Царство Божие, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. То есть трудно, но все-таки есть возможность. Все-таки есть даже и у богатого возможность человека не увлечься своим богатством и однажды прийти и бросить его и сказать, да доколе оно будет не мешать. Но когда у человека есть гордость, то его спасти невозможно. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Сатана пал из-за гордости. Когда есть гордость и человек не замечает, с ней нужно воевать больше всего. И Дух Святой показывает здесь, что строительство храма может начаться, когда мы победим похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Вот это война. Конечно, в этой войне, когда мы побеждаем, мы забираем золото, серебро, медь, железо, и мы достаем дерева. Вы знаете, что кедр на Ливане всегда равнялся праведности. Это символ праведности. Праведник возвышается подобно кедру на Ливане. Кипарис. Это символ славы Божией. Потолки наши – кипарис. Из кипарисового дерева были все музыкальные инструменты изготовлены. Это символ славы, прославляющей Бога. И Соломон захотел, чтобы еще нужно достать деревьев. Их было недостаточно. Недостаточно было той праведности, которую мы стяжали в войне. Теперь, когда пришел покой, он посылает своих рабов. Я хочу показать, что Соломон – это символ Слова Божьего, или же символ Иисуса Христа в данной сути, символ царя, который сидит на царском престоле. Но вдруг мы видим, что и Хирам тоже является царем. Это, может быть, странно звучит, два царя. Это не то, что один выше, а другой ниже. Я хочу, чтобы мы здесь увидели, что Хирам не ниже Соломона, что у них сделка, у них союз, что он друг Давида был во всю жизнь и стал другом Соломона. Они заключили между собой завет. И их рабы будут вместе работать на Ливане. Один будет платить ему провиантом, то есть пищей. Он будет доставлять для стола Хирама необходимое продовольствие. А Хирам, в свою очередь, будет давать ему взамен этого деревья кипарисовые и деревья кедровые. И теперь он говорит, когда нет препон, я пошлю моих рабов. Вы видите, рабы будут с той стороны и с той стороны. Обязательно взаимовыгодный союз. Мы должны понять, что Дух Святой работает вместе с Словом Божиим. Для нас сейчас Христа представляет Слово Божие. И Дух Святой – это Хирам. И мы являемся одновременно этими рабами. Дух Святой обладает потребностью. Он говорит, я доставлю тебе эту праведность и славу, но только ты исполни, доставляй мне продовольствие для дома моего. И он стал доставлять ему продовольствие. Я хочу остановиться немножко на этом продовольствии и посмотреть, что он давал ему. Он давал ему 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его. Дух Святой нуждается в этом. Чем мы можем накормить его? 20 тысяч – это символическое число, и оно является ученичеством, цена ученичества. Потом пойдут другие вещи, но здесь я хочу обратить внимание – цена ученичества. Евангелие Луки, Христос приводит такую притчу. 14 глава, с 31 стиха. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вы чувствуете, что эта притча говорит о 20 тысячах, которые выходят против 10 тысяч? И тот, у которого 10 тысяч, посоветуется, сделает решение и поймет, ему бесполезно противостоять против 20 тысяч. Ему нужно посылать посольство, просить о мире. И Иисус говорит, кто отрешится от всего, приводя эту притчу двух царей, воюющих между собою, он приводит притчу, что один царь идет в плен, но добровольно, он сдается, он просит посольство просить о мире. Практически он сдается к нему в плен. Он говорит, не надо убивать, все, что ты хочешь, ты можешь взять. И здесь Дух Святой показывает, что эти 10 тысяч являются душою человека, не распятой душою человека, а 20 тысяч являются той силой Божией. И мы должны понять одно, что если мы не пошлем посольство, душу не надо уничтожать, ее нужно упразднить. Дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. То есть спросить о мире. И тогда написано, если вы что-то оставите за собою, вы не можете быть моими учениками. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. От всего. Таким образом, здесь Дух Святой говорит, и ты доставляй для меня продовольствие для дома моего. Дух Святой сегодня ищет мужчин и женщин, которые могли бы отрешиться от всего, чтобы быть учениками. Мы приходим в церковь, мы пытаемся учиться, но ученичество не пойдет нам впрок. Истины, которые мы воспринимаем, не пойдут нам впрок. Мы не сможем ими воспользоваться. Истинное ученичество начинается там, где есть жертва, где есть отдача, где есть признание своей ничтожности. Слово Божие говорит, ты грешный, ты должен умереть, твоя душа не может руководить. Ты не можешь больше царствовать, идет на тебя царь с 20 тысячами. И ты должен просить о мире. Ты должен сказать и прийти к царю царей и Господу господствующих и сказать, Господи, ничего во мне доброго не живет. Я признаю, я отрекаюсь от всех амбиций, которые есть во мне. Я отрекаюсь от моей гордости, да, она есть во мне. От зависти, которая иногда гложет меня. Лицо меняется, когда я вижу, что мой ближний имеет успех там, где я его не имею. Тем более, что у меня гораздо больше дарования в этом вопросе и каким это образом у него получается. Я же всегда был успешным и смотрел на этого человека, думаю, да у него никаких данных нет. И вдруг этот человек без всяких данных идет впереди меня. Нет, этого не может быть, я не могу этого допустить. И вы чувствуете, как в вашем сердце поднимается волна. Вы хотели бы занять его место, не понимая, что непроворным достается бег. Что это от Господа. Что Бог не смотрит на твои дарования. Бог не смотрит на твой опыт. Если ты придешь к Нему и сложишь перед Ним все свое оружие, оружие души, и скажешь, я ничего без тебя не могу, и перестанешь осуждать, и перестанешь завидовать, это нелегко, но нужно это, во-первых, признать. Нужно признать и казнить себя в этом, и говорить, Господи, я ничтожество. Прости меня, я отказываюсь, да будет благословен мой ближний еще более и более, да благословит тебя Господь. Я видел людей, которые языком говорят, но воля их не желает, чтобы ты был благословен. Они говорят, будь благословен, брат. Они видят, что он уже благословен, а себя не видят в таком благословении. Будь благословен, брат, будь благословенна, сестра, но сердце не хочет. А я говорю о воле, о желании. Когда я ненавижу себя и говорю, молчать во имя Иисуса Христа, да будет благословен мой брат, да будет благословена моя сестра. Таким образом, мы сдаемся перед этими 20 тысячами. И это устраивает тогда Хирама. Это устраивает Духа Святого. Это является его пищей. Дальше посмотрим, что пища его является. Это были 20 тысяч коров пшеницы. Это был хлеб. Дух Святой и по сегодня нуждается, повторяю, в мужчинах и женщинах, которые могли бы отдать свою душу, распять ее, возненавидеть ее. Они победили дракона кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вы знаете, когда вы распнете вашу душу, тогда вам безразлично будет, что о вас будут говорить. Ну и пусть говорят. Вы-то теперь будете знать, что чем хуже о вас говорят, то чем больше вы получите там награды. Вы-то будете знать, что теперь это и есть ваша привилегия. Вы будете знать, что теперь вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Это дано, это привилегия, это не всем дано. Есть много людей, но их не поносят. О них не слаживают клеветнические песни, им не посылают никакие письма, и тем не менее они исчадия ада. Они говорят одно, а живут как сатана. внутри раздираются гордостью житейской. Они готовы отдать все нищим, но только не в церковь. Вы обратили внимание, обычно эти люди готовы отдать все нищим, пустить все по водам. Они иногда семью свою обезвоживают полностью. Я видел этих людей, я видел эти семьи. Бедная женщина со своими детьми не знает, что делать. А он миссия, миссия, и выкидывает туда все деньги. Бедным. Но он никогда не принесет в церковь. Потому что здесь не видно его приношения. Здесь видит только Бог. Поэтому Павел не просто сказал, если ты все имение свое раздашь нищим, а любви не имеешь, нет в том никакой пользы. Истинная любовь в первую очередь принесет для Господа, а не для нищих. Истинная любовь в первую очередь придет и скажет: Господи, я приношу тебе. Этого никто не видит. Никто не может поощрить вас. Только однажды в небесах раскроется великая тайна, как вы давали. Только там будет это известно. Поэтому Дух Святой нуждается в такой пище. Следующая пища, это было и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. 20 коров выбитого оливкового масла. Вы знаете, что оливки всегда употреблялись, или это масло было священнодействующим. От него горел светильник, что это масло есть Слово Божие и обетование Божие. В этом масле заключается все сокровище, которое мы имеем. Обетование Божие. Что видишь ты, Захария? Вижу, как по золотым трубочкам течет елей. А ты знаешь, что это такое? Не знаю, господин мой, говорит он ангелу, показывающему ему видение. Он сказал ему: это Слово Господа. Это Слово Господа. Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь. Вы видите, Слово Божие само по себе всегда обладает силою, Духом Святым. Но только в устах тех людей, которые отдали душу свою на смерть. Если человек не дает душу свою на смерть, то Слово Божие в устах его не имеет силы и помазания Божьего. Они выходят с чуждым огнем и наполняют это слово другим, чуждым огнем. Чуждый огонь тоже работает, но только за это придется заплатить цену своей жизни. Только уже совершенно в другом направлении. То есть такие люди с гордостью житейской, которые не хотят брать Божьего огня, потому что Божий огонь придет только на истинную жертву, Божий огонь придет на послушание, Божий огонь не придет там, где есть непослушание и есть непокорность, он придет там, где полная тишина и полный покой. Поэтому выбитое, не выжатое масло прессом, а выбитое. Это масло ценилось больше. Маслины собирали в какой-нибудь специальный сосуд и начинали колотить вот так их, чтобы они бились там. И тогда они из себя истощали, то есть масло. Это масло было более ценным, чем тогда, когда его давили. Оно имело больше ароматов и больше вкуса. И Бог всегда требовал, чтобы для него в храме был выбитый елей, чистого выбитого елея. И он ему давал 20 коров этого елея. В чем он заключался? Это Слово Божие. Этот елей несет буквально всю суть учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы помните, Иосифа продали за 20 серебряников. Да, это цена жертвы. Он был жертвою, он был оклеветан. И он победил клеветника. Если вы не сможете победить клеветника, обвинителя вы никогда не победите. Потому что обвинителя всегда сложнее победить, чем победить клеветника. Клеветник клевещет, и вы можете еще противостоять, или плакать, или кричать, но где-то глубоко внутри вы знаете, что вы правы, что вы не делали этого зла, о котором говорят о вас. Но когда приходит обвинение, оно приходит именно в том, что вы сделали. Обвинитель приходит и говорит: ты сделал вот то-то, вот и вот это, и ты не можешь уйти, ты знаешь, что это ты сделал. И если ты не мог победить клеветника, то ты обвинителя никогда уже не победишь. Если ты не мог простить ближнего твоего за то, что он оклеветал тебя, избавиться от этой горечи, от обвинителя никогда не избавишься. Все время будешь чувствовать себя неполноценным. Чувство неполноценности, чувство пустоты и опустошенности будет поглощать тебя. И тебе будет казаться, что это от клеветника приходит. Нет. Если ты победишь клеветника и начнешь благословлять Бога и говорить: Боже, я благодарю тебя за привилегию, только тогда придет обвинитель, но ты его победишь. Иосиф победил клевету. Следовательно, он мог победить потом и обвинителя. Его обвиняли, на него клеветали, но он победил. Он был продан за 20 серебряников. У Захарии в 5 главе мы встречаемся со свитком, который имел длину 20 локтей. И там написано, это свиток, который наводит проклятие. Это учение о суде вечном. Что ты видишь? Я вижу свиток летящий, 20 локтей длины. И там написано проклятие, которое пройдет в дом. Кому оно пройдет? В дом вора и в дом лжеца. Вы обратили внимание, там в дом Татя, то есть вора, и в дом того, кто клянется ложно именем моим. Кто говорит, я буду восхищен, я буду восхищена, я ложу руку на Библию, я этого не делал, я этого не говорил. Они клянутся ложно именем его, они это говорили. Я так не говорил, они хотят, чтобы им точно их слова повторили. Не нужны ваши слова, вам мысль приводят. Я могу одну и ту же мысль выдавать разными словами, и когда передается мысль, здесь не так важно твое слово, важна мысль, которую ты выдавал. То есть человек клянется, и Слово Божие говорит, я послал его, оно летит, и войдет в дом Татя, и пожрет, написано, дерева его и камни его. Камень – символ крепости, и дерево – символ праведности, будет пожрано, если у тебя есть ложь. Даже если ты назвал ее святой ложью. И сказал, что можно лгать, если это в интересах Божьих. Это святая ложь. Люди находят какое-нибудь место в Писании, ну вот, Раав солгала, и я буду лгать. У Раава была совсем другая ложь. Никогда не ходи туда. Всякая неправда есть грех. И поэтому здесь написано, что этот свиток войдет и проклянет. Желаем мы этого или не желаем, но это будет так. В 4 книге Царств. 4 главой с 38 стиха по 44 написано, что пришел один человек. Не открывайте это место Писания, чтобы вы не отвлекались. Пришел один человек во время голода к пророку Елисею. У него было в это время сотня пророков с ним. Был голод. И он принес 20 ячменных хлебцов. Елисей сказал, посадите людей и дайте им есть. И этот пророк сказал, господин мой, их 100 человек, этого не хватит. Голод. Он говорит, так говорит Господь. Хватит и еще останется, наедятся. И так случилось по слову человека Божия. Это были начатки. Слово начатки – это десятины. Был голод. Можно сказать, Господи, голод. Какой разговор может быть о начатках, о десятинах? Но этот человек пришел и принес десятины. Они составляли как раз 20 небольших ячменных хлебцов. Такова была его десятина, таковы были его начатки. И Господь взял эти начатки и дал, и 100 пророков наелись. Что Дух Святой хочет сказать? Кто накормит пророка или даст пророку, тот получит награду пророка. Этот человек, который принес просто свою десятину, он получит награду 100 пророков. Он накормил 100 пророков. Иногда Бог берет ваше небольшое даяние, но именно когда вы даете в таких тяжелых обстоятельствах, в бедности своей, как Давид говорит, это я в бедности дал. Он приносил Богу, отрывал, он хотел, чтобы это была жертва, чтобы это не было просто от достатка. Вот уже от достатка, и так это спокойно себе. Вы знаете, когда человек любит, он хочет, чтобы это не было просто от достатка, а чтобы это отрывалось. Чтобы там кровь показалась завета. И вот именно этот человек был таким, он принес. И Бог возродил это все. Это принцип закона посева и жатвы, это символ воскресения. Он отдал эти 20 ячменных лепешек, умерли, но он получил за это награду 100 пророков. Многие из нас будут шокированы, я имею в виду верные люди, на которых сегодня сатана указывает через других святых пальцами, и говорит, ну, чего вы добились? Посмотри на себя, как ты живешь. Какой разговор может быть о десятинах? Ты посмотри, но там написано, но боящиеся Господа говорят. Видит и слышит Господь, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа. И однажды Бог приведет эту памятную книгу в действие. И скажет, дайте мне памятную книгу. Что сделано этому человеку? Пока что ничего. Единственное, что сделано, крест для него приготовлен там.
Вот что для него сделано. Убить хотят его. Кто хочет убить? Повесьте его на этом кресте, приведите его сюда. Посадите его на царского мула, на царскую лошадь. Проведите по площади, оденьте царскую одежду. Золотую цепь и провозгласите. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Здесь Дух Святой показывает, что Бог будет отличать почестью. Вот этого хочет Дух Святой. Вот чем он питается. Он питается не только тем, что Иосиф продал себя, или отдал себя, его продали, но он еще питается не судом только, но у него также есть и сила, вот эта воскрешающая мертвых, закон посева и жатвы. Далее, разумное служение. Вы знаете, что когда человеку исполнялось 20 лет в народе израильском, то он поступал в исчисление 20 лет. В это время он становился воином. Он себя посвящал, и он должен был заплатить пол сикля священного. В сикле тоже находилось 20 гер. Священный сикль должен иметь 20 гер. Точно. Это тоже говорит о том, что хочет Дух Святой. Он показывает, что здесь есть. И таким образом, когда человек поступал в исчисление, написано, и не будет язвы губительной. Когда будет проходить губительная язва, она тебя не коснется. Символ искупления. Мы получаем искупление, защита крови. И когда идет губитель, язва тебя не коснется, потому что у тебя есть искупление. Ты вошел в исчисление. И вы знаете, это серебро потом взялось. Вы помните, куда шло серебро, идущее от исчисления народа израильского. Все это серебро собиралось, можно было собрать другого серебра. Ведь серебра было достаточно, но Бог говорит нет. И бедные не больше, то есть не меньше, и богатые не больше. Пол сикля священного должен дать богатый человек, и пол сикля священного должен дать бедный человек. А потом взять все это вместе и переплавить, и сделать подножие для столбов, которые будут держать завесы святилища. То есть храм будет весь стоять, фундамент будет из этого серебра. И собрали ровно столько, если вы помните, мы изучали этот вопрос, что этого серебра до десятой доли гера хватило как раз на подножие столбов святилища, скинии свидетельства. Не осталось ни мельчайшего грамма. Бог сказал, вот столько-то должно быть под каждым столпом. И столько было, и как раз сколько принесли, столько хватило. Ни больше, ни меньше. Я не знаю, те, которые когда сидели и считали, наверное, они восхищались и думали, никогда не думал. Ведь там нужно было вести счет. Нельзя было добавлять другого серебра. Серебро было другое, но нужно было только то, которое взято из исчисления. Таким образом, мы видим, чем питается Дух Святой. Каждый год Соломон давал ему это. И написано, и заключили они союз между собою. Заключить союз, здесь говорится не о простом союзе, который обычно цари заключали с другими царями. Здесь был заключен союз как с другом. Как Давид заключил союз с Хирамом, и Хирам был другом царя во всю жизнь, так он стал другом Соломона во всю жизнь. Это удивительный друг. Он обычно почти что не замечается нами. О нем редко говорится, это вот впервые здесь говорится, что он был другом. А так мы видим других друзей. Но Дух Святой по своей природе очень скромный. Я не знаю более скромной личности, чем Дух Святой. Более прекраснейшей, могущественной, которая делает практически все и находится в тени. И никогда не болеет и не переживает, что слава уходит не ему. Делает-то все Дух Святой, а слава вся уходит Христу. Да, он пострадал, у него есть личная слава. Это прекрасно. Но ведь все-таки Дух Святой был там. Когда он страдал, разве Дух Святой не присутствовал в нем? Вы думаете, Дух Святой оставил его на этот момент? Никак нет. Написано, он Духом Святым вознес себя на древо. Дух Святой не оставлял его никогда. Бог оставил его, потому что он взял себя, на себя грех мира. И та сторона, где был грех, да, там Дух Святой оставил его. Но это только одна сторона. Но была другая сторона, где он приносил себя в жертву благоухание приятное. Этой стороны Дух Святой никогда не оставлял. Мало того, он помог ему в Гефсиманском саду. Он был наполнен этой силой, и без этой силы он боялся двигаться. Мы можем двигаться, Иисус нет. Он-то знал, что такое этот друг. Он говорил, для вас лучше, чтобы я ушел. Этим самым он говорил, я не могу вам дать того, что принесет вам Дух Святой. У него неограниченные возможности, он будет контактировать с каждым индивидуально и со всеми вместе. и тем не менее находится в такой тени, такой скромной. Но он говорит: «Я дам тебе праведность, я дам тебе славу». Мы часто: «Боже, помазание, Боже, славы». Он говорит: «Я дам, но и ты сделай для меня, дай мне продовольствие для дома моего». Это речь идет, что Дух Святой заботится о доме Отца. Поэтому не забудем об этом. Сегодня эта поучительная глава говорит о строительстве храма, и что этот храм будет созидаться при условии, когда рабы наши будут работать вместе. Они вместе будут посланы сейчас на Ливан. Посмотрим, кто был послан на Ливан. Стих 13. «И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинно же состояло в 30 тысячах человек. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними». Вы не подумали, куда столько дерева нужно? Написано: «Давид заготовил без счета уже дерево». Соломон продолжает заготавливать, и 30 тысяч отборных мужей. Обложить повинностью – это выбрать самых лучших из всего Израиля. 3 тысячи. И эти 3 тысячи должны были постоянно работать. 2 месяца дома, месяц на работе. По 10 тысяч. То есть это Израиль был обложен такой повинностью. И эти 30 тысяч работали вместе с рабами Хирама. Для того, чтобы рубить дерева, кедровые и кипарисовые, и потом плотами их привозить туда, куда ты скажешь: «Я привезу тебе». Нам нужна праведность. Это наша бронь. Вы знаете, что туда ничто нечистое, преданное мерзости не войдет. Туда нужна только праведность, чтобы мы были облечены в нее. И этот храм строится для того, чтобы Бог жил в нем. И я хочу теперь показать, что все это величие и могущество делается вокруг одного человека. Вы – храм живущего в вас Духа Святого. И поэтому здесь должно быть задействовано и с одной, и с другой стороны. Бог завета – это значит обоюдный завет. Бог со своей стороны делает. Он говорит: «Я сделаю все то, о чем ты меня просишь, но и ты со своей стороны сделай для меня». И вот теперь эти рабы с одной и с другой стороны работают. Когда Иисус Навин проиграл битву у стен Гая, Израиль обратился назад, пришло отчаяние, народ ослабел, сердце стало как воск. Крики радости сменились плачем, стонами и недоверием. Иисус Навин испугался и стал говорить: «Господи, что произошло? Мы показали тыл врагам нашим. Теперь все хананские цари скажут: мы-то думали, они сильные, Ерихон разрушили, а их жители Гая прогнали. Они теперь объединятся против нас». И он сказал: «Не бойся, я дам тебе победу». Грех народе. Когда грех был уничтожен, тогда Иисус Навин взял 30 тысяч отборных израильтян и посадил их в засаде у Гая. И он сказал: «Мы просто их отвлечем, но Бог будет с вами. Вам надлежит войти в город и взять его». Город не брал весь Израиль. То есть на город было возложено 30 тысяч, в то время, когда армия составляла 600 с лишним тысяч человек в это время. Но 30 тысяч только брали Гай. Остальные просто составляли вид, ловушку, что они убегают. И почти 600-тысячная армия обратилась в бегство, и жители Гая сказали: «Ну и трусы». Но в это время 30 тысяч отборных воинов вошли в город и взяли его, и зажгли его. Они взяли этот город, эту крепость. И здесь Дух Святой показывает: крепость, город за стенами – это символ праведности. Обычно то, что нас одевает, то, что нас охраняет, но это была ложная праведность. Им нужно было войти туда, взять ее, уничтожить эту ложную праведность. И туда были посланы 30 тысяч. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах. Кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. Это вообще грандиозная работа была. Весь Израиль поставлен был в повинность работать только на храм. 70 тысяч каменосеков. Да, и 80 тысяч, и 70 тысяч носящих тяжести. И только начальников было 3300, которые производили работы. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы, работники Хиравамы и Гевлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Теперь я хочу поговорить об этих больших камнях. Слово Божие говорит, эти большие камни Соломон повелел. Мы говорим о Соломоне как о спасителе, прообраз Иисуса Христа. Он является краеугольным камнем. Но он повелел, чтобы помимо краеугольного камня, краеугольный камень – это угловой камень. Но нужны и другие камни для основания, большие, дорогие, обделанные, обтесанные камни. Это то, что я говорил вам, Дух Святой сегодня занят работой над обделыванием лидеров, больших камней, которые он положит в основание. Именно для этих камней, для больших камней, нужны были эти 70 тысяч и 80 тысяч. Одни тяжести носят переносить эти камни, а другие будут их обтесывать. Не так легко обтесать камень для основания. Иногда он очень твердой породы, не поддается. Нужны специальные приспособления, и чтобы его поднять, и чтобы его обтесать. Вы знаете, когда Бог берет человека для того, чтобы он был его вождем, то обычно это очень крепкий камень. И в том виде, в котором он есть в природе, он не готов для служения, не готов для основания. Моисей был крепким камнем. И для того, чтобы обтесать этот камень, Богу понадобилось 40 лет в пустыне держать его. 40 лет, пока он выбил у него буквально все, что он уже не надеялся на себя. И через 40 лет, наконец, он решил, пойду к горе Божией Хориву. 40 лет. Он знал об этой горе. И 40 лет он не подходил к этой горе. 40 лет у него была обида и горечь, что Бог не заступился за него. Он думал, что Господь его рукою дарует спасение. У него действительно были заложены большие объемы. Но когда Бог увидел, что все закончено, и он пришел к этой горе, провел далеко стада своей горе Божией Хориву. Бог уже являлся на этой горе, и она так и называлась, гора Божия. Он знал об этом. И там Бог встретился с ним и говорит, теперь ты пойдешь. Это был человек, о котором сказано, он был верен во всем доме моем. Как Христос был верным, и Слово Божие упоминает о Моисее, приводя прообраз Христа, что Христос точно верен в доме, так как и Моисей был верен во всем в доме его. А Христос Сын в доме, а дом же его мы. И поэтому эти большие камни обтесывали работники Соломоновы, Хирамовы и Гевлетяне. Кто такие Гевлетяне? Вы видите, здесь уже три личности поставлены. Не одна, не две, а три личности. Я думаю, вы понимаете о тройственности. Для того, чтобы обтесать этот камень, который ляжет в основании, нужна тройственность. Здесь уже недостаточно только, здесь нужна тройственность. Гевлетяне – это люди, которые жили у подножия Ливана. Это были очень мудрые люди, сильные люди и кораблестроители. У пророка Иезекииля говорится, они заделывали пробоины в кораблях. Они были очень мудрыми и сильными людьми. И здесь они вместе со всеми приготовляли эти камни для строения дома. Повторяю, Дух Святой сегодня собирает людей и обрабатывает эти камни. Конечно, там будут и другие камни, которые не в основании будут. Но камни основания – самые драгоценные камни. И он хотел бы, чтобы вы все легли в это основание. Когда он не призывает и не дает одному быть большим камнем, а другому меньшим камнем. Это зависит от нас. Он сказал, большие камни достаньте мне. Следовательно, Бог будет исходить от нас. Камни большие. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Он заранее исходит от нас и знает, что я заплачу большую цену. Я сделаю большое посвящение. Иногда человек долго-долго противится Богу, имея в груди своей сильное желание служить ему и в то же время большое противление. Иногда вы смотрите на этих людей и говорите, получится ли что с них. Они сами о себе говорят, из меня ничего не получится. Тем не менее, когда они это говорят, в груди у них горит как бы огонь, заключенный в костях. Жажда, желание по чистоте и святости Божией, несмотря на то, что они прозябают где-то в грехе. А где-то внутри горит этот огонь, который никто не видит, только видит Бог. Вы можете не видеть, потому что когда вы видите человека в грехах, вы не видите огонь, заключенный в его костях. Крепость. А он горит. Он подписывает себе один приговор за другим, не хочет сдаваться, не понимает. Но Бог сказал, рабы Соломоновы, Хирамовы и Гевлетяне будут тесать тебя до тех пор, пока ты поднимешь свои руки и сдашься. У него достаточно сил, если у тебя горит огонь в твоих костях. Если ты хочешь жажды и чистоты, если ты хочешь спасения, то обязательно Он обтешит тебя. Если ты мучаешься и ищешь, или подписываешь себе приговоры, опускаешь руки и снова поднимаешь их, ничего не получится. Сделаю еще попытку. Но это все идет молот, чтобы сбить гордость, чтобы ты никогда не указывал ни на кого перстом, чтобы сделать тебя мягким, эластичным, скромным, чтобы ты никогда не осуждал и не указывал ни на кого пальцем. Вот почему у тебя ничего не получается. Вот почему этот огонь никак не может выйти наружу, потому что ты горд. Ты осуждаешь святых. Прекрати осуждать. Я знаю многих людей, прекрасных и хороших людей, с этим огнем. Они смотрят в церковь и говорят, и здесь не так, и там не так. Да, мы понимаем, что мы несовершенны, но куда? Это же никуда не годится. Прекратите, не берите на себя ответственность, которая не возложена на вас. Бог займется этим положением. Церковь на сегодняшний день, разумеется, имеет в себе закваску. Не все делается так, как должно делаться. Но мы идем по пути к совершенству. Мы исправляемся. Мы находим себя. Начните каждый делать свое дело, чтобы Дух Святой мог употребить вас и употребить меня. Я говорю это не только для вас. Я в первую очередь говорю для себя. Я сам увлечен этим. Я сам постоянно сужу себя и накажу себя. Я сам постоянно воюю со своими мотивами, смотрю, наблюдаю, проверяю и молюсь, соображая духовное с духовным, со Словом Божиим. Я не даю возможности обвинителю обвинять меня. Я не обращаю внимания на клевету, я побеждаю ее. Бог дал мне силы побеждать клеветника, но Бог дал мне силу побеждать и обвинителя. Он не может обвинить меня, потому что у меня есть кровь завета. Я поступил в исчисление, вы тоже поступили в исчисление, у вас есть кровь завета. И поэтому это и есть пища Духа Святого. И теперь я хочу закончить ученичеством, возвратиться к 20 тысячам. Цена ученичества. Все, о чем я сейчас говорил, не будет возможным для нас, если не будет цены ученичества, если душа не будет потеряна, если мы не дадим согласия потерять ее. Он вышел с 20 тысячами против вас. Вы разумные люди, сделайте решение. Душа в таком виде, в котором она есть, не может служить Богу. Душевный человек не устраивает Бога. Даже Адам душевный не устраивал Бога. Еще не согрешивший не устраивал Бога. Если бы он устраивал, Бог бы жил в нем. Но Бог не жил в нем, потому что он был душевный. Богу нужен был духовный человек, рожденный, а не сотворенный. Мы тоже душевные на первых порах своего покаяния. А некоторые так и умирают душевными калеками. Но Дух Святой хочет вывести нас из этой души. Он не хочет, чтобы мы так долго находились там. Цена ученичества. Он сделал, решил и послал посольство просить о мире. Пришел и сказал, сознаю, виноват. Прекратите кадить своему интеллекту. Прекратите опираться на то, что вы знаете Слово Божие. Христос сказал экспертам Священного Писания, которые знали Слово Божие почти что наизусть. Он сказал им, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Запомните то, что вы знаете, выдерганные цитаты, и даже если будете наизусть цитировать всю Библию. Вы все равно еще ничего не знаете, как должно было знать. Только Бог дает познание. Только Он дает правильное знание. Никогда не опирайтесь на прошлое и не говорите, в нашей церкви или там было, или там было. Запомните, то, что там было, проиграло. То, что там было, и здесь это одно. Часто люди говорят, вот, я говорю, вот то, что вы имеете, вы можете вот этим вашим учением бороться. Вы можете победить дьявола. Вы можете что-то сделать. Вы можете радостно восклицать. Вы можете не осуждать никого. Не могут. Все время, и вот это не так, и вот это, и это не по Писанию, и это не по Писанию. Вы не знаете, что по Писанию? Если вы не послушны, если вы не находитесь в церкви клеткой тела, послушной клеткой тела. Вы знаете, мне клетки тела никогда не говорят, что я делаю правильно, что неправильно. У меня для этого есть голова. Но здесь люди не признают головы. А вот мне Бог открыл, это не так, это не так. Но мы же должны контролировать. У нас страх. Контроль приходит от страха. Мы должны контролировать, а вдруг что-то не так. Доверьтесь Богу. Исправьте сердца двоедушные. И вы увидите, что за ценой ученичества последует величественное и славное. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Старшие, будем петь песню. Такой вопрос. Брат Аркадий, если родители истинно святые, будут ли их дети им противиться и не соглашаться, что они святые, то есть их святости и их учению? если родители истинно святые. Вы знаете, что все те, которые пережили рождение свыше, являются истинно святыми. И тем не менее, дети им противятся. То есть, будут ли дети им противиться, не повиноваться, и будут оспаривать их принадлежность к святости и оспаривать, что учение их правильное или неправильное? Конечно же, будут. Слово Божие предупредило, что дети будут родителям непокорны. Они будут оспаривать вашу святость, они будут не признавать ее. Что нужно делать родителям в данной ситуации? Я имею в виду взрослых детей, не маленьких. Маленьких детей нужно контролировать. И слово «маленький» большой зависит от его разума, а не от его лет. Пока он живет в доме, и до тех пор, пока родители находят, должны контролировать, они должны контролировать. Они должны постепенно снимать контроль и молиться. Но здесь говорится, что Дух Святой дает святым, все истинно святые. Но он дает людям святым, которые помимо, что они принадлежат Богу, не начинают учиться. Вы знаете, что у вас есть обетование Божие, и имея это обетование, вы можете взять вашу дочь и вашего сына. То есть такой записки не последует от человека, который имеет обетование. Быть может, вы имеете, но это обетование стало тусклым для вас. Не работает. По какой-то причине не работает. Иногда не работает, потому что вы принимаете обвинение в свой адрес. Обвинитель обвиняет вас. Это может жена вас обвинять и говорит, это все из-за тебя. Это может муж обвинять, слушай, наши дети такие, ты виновата в этом. Я знаю, это редко бывает, чтобы родители не обвиняли друг друга в том, что дети непослушны. Муж обвиняет жену, жена обвиняет мужа. Никогда не достигнете результатов. Никогда не достигнете результатов. Уже есть обвинение. Вы теряете обетование, если обвинитель достает вас. А ему самое легко достать через жену или через мужа. Самое легко. Поэтому муж и жена, живущие в согласии между собой, могут сломить и разбить любую морду беса, который приходит обвинять. Любую. Только соединитесь. Прекратите обвинять. Уберите перст обвинения и соединитесь вместе и скажите... И начните вместе молиться во имя Иисуса Христа. Мы принимаем обетование Божие, записанное в этой книге. Мы стоим на нем. Написано, спасешься ты и весь дом твой. Да, говорят мне, кто это не нам написано. А кому это? Это Корнилию было сказано. И всем домашним. А я говорю, в темнице. Это темничному стражу было сказано. А у Закхея, когда Христос пришел, сказал, ныне пришло спасение дому. Это дом у Закхея. Я говорю, друг, ступай, пожалуйста, в ад, потому что здесь вообще нам ничего нету. То есть мне есть тебе, здесь коринфянам, ефесянам, здесь вообще для тебя ничего нету. Ты иди, пожалуйста, в ад сразу. Отвергающие обетование Божие. То есть у нас есть обетование. Я могу приводить очень много мест Священного Писания, что это обетование. Слово Божие говорит, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Если муж и жена соединятся между собою, то вы сможете отвоевать ваших детей. Сможете. Апостол Павел говорит, даже достаточно одной стороны, если одна неверная и указывает пальцем, а другая не ожесточится в сердце своем, выкинет горечь обиды, уйдет в тайную комнату и скажет, Боже, я виноват, я ответственен в доме моем. Пусть это будет мать, она скажет, да, я так воспитала, Боже, я виновата. Но не в том смысле, не принимайте вины. Вы скажите, я ответственен. В смысле вины это я ответственен. Когда я говорил «виноват», я имел в виду «ответственен», но не принимайте обвинения, потому что вы дети Божьи. Возьмите обетование и ответственность на себя. Когда говорят «ты виноват», вы скажите «да, я ответственен, я виноват, потому что я ответственен». Христос был ответственен и пошел и заплатил цену, и родители должны заплатить цену. И когда дети увидят любовь, не пытайтесь взрослым детям вталкивать что-то, да и маленьким нельзя вталкивать, когда они увидят ваше чистое богобоязненное житье, когда увидят эту красоту, обязательно Дух Святой начнет наполнять вас. И дети захотят, и пойдут вперед. Поэтому просто примите обетование Божие, прекратите осуждать друг друга, и вы увидите победу. Ответьте, пожалуйста, кто такие сыны проклятия? Там написано, кто это такие сыны проклятия, которые идут по следам Валама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Это те, кто удерживает десятины приношения, отдают в миссии нищим и не приносят в дом хранилища. Написано «проклятием прокляты вы». Это сыны проклятия. Те, которые идут по этим следам Валаама, те, которые идут еще по следам каким-то. Там написано, Иуда перечисляет, кто такие сыны проклятия. Противящиеся власти, сыны проклятия. Противящиеся пастору, противящиеся мужу, жена. Она уже навлекает на себя проклятие. То есть она еще не дочь проклятия, она навлекает. Но если она останется в таком состоянии, то она станет сыном. Если он останется противиться и не покаяться все-таки, и не покориться, он станет сыном. Вначале сразу не становятся сынами проклятия. Вначале под проклятие попадают. Но потом, если не видят, что под этим проклятием, то становятся сынами в конце концов. Поэтому сыны проклятия – это люди, противящиеся Богу, противники Бога. Они говорят, мы против Бога не противимся. Но вы знаете, написано, противящийся власти, человеческой власти, противится Богу. Нет власти Богом не установленной. Я имею в виду светской власти, политической власти. Но потом Слово Божие говорит, что если там это грех, то как вы думаете, в церкви это не грех? Когда люди вдруг говорят, я сам пойду за Духом Святым. Они уже навлекли на себя проклятие. Я сам пойду за Христом. Нам не нужны никакие помазанники. Мы должны сами разбираться. Да, мы должны разбираться. Но все, в чем нам надо разбираться в Писании, чтобы узнать голос, определить. Путь все равно не будет дан. Путь Бог открывает определенным личностям. Так Он захотел, так Он решил. Путь будет дан вот этим большим камням, которые будут в основании. Бог специально их обрабатывал, долго обрабатывал. И они заплатили цену. И раз заплатили цену, Он открыл им путь. Заплатите цену, и вам Бог откроет путь, сделает большим камнем и положит в основание, и поставит вас вести. Он сделает это. Поэтому сыны проклятия – это люди, которые противятся устройству дома. Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Есть мой дом внутри меня, у меня есть устройство Божие в моем доме. У меня полное устройство. У меня разум контролирует волю, и воля контролирует чувства. Вы видите, это устройство Божие. Одна голова, членов много у меня, однако голова контролирует все. Каждую работку, то есть работу клетки, каждая, у меня миллиарды клеток разных. И голова контролирует работу каждой клетки. Информация идет от каждой клетки в мозг и из мозга обратно. И мозг контролирует, сколько этой клетке нужно кислорода, и сколько ей углерода, и сколько еще каких-то белков и жиров, и сколько забрать у нее. Это все контролирует голова. Она контролирует биение сердца. Когда мы бежим, контроль. Моментально идет в голову информация, что я бегу, и тогда голова начинает давать учащенный ритм. И сердце само по себе не бьется сильнее. Все происходит от головы. Оно будет биться. Если взять, отключить мозг, вы будете бежать, а сердце будет работать так же спокойно, как оно у вас работает. Если взять сердце, отключить от мозга. Именно мозг контролирует счет, быстроту, интенсивность работы сердца, легких, вдоха, выдоха. Координация движений, все контролируется мозгом. Это у меня такое устройство. Устройство в доме тоже такое, Бог поставил мужа. И эти люди не воюют в себе, что вот у них устройство правильное. В доме да, а вот в церкви неправильное устройство. Со своей головой они не соблазняются никогда, потому что она больная. А вот с пастора соблазняются. Если бы она была здорова, они никогда бы не соблазнялись, они винили бы сами себя. Там написано, если бы мы судили сами себя, то не были бы осуждены, не были бы сынами проклятия. То есть можно много об этом говорить, но сыны проклятия – это противники устройства Божия. Напрямую они Бога не видят, противиться Ему не могут, они противятся людям, которых послал Бог. Он сказал, что церковь не может сама по себе идти. Он поставил в церкви, во-первых, апостолов, пророков и учителей. Это написано Коринфянам, это написано Ефесянам, два места. Он поставил их для чего? И там написано для назидания, доколе все придем к совершенству. Никто не придет к совершенству, никто не будет назидаться без апостолов, пророков и учителей. То есть устройство дома такого развалится. Пусть эти бродяги ходят где-нибудь, это больные головы. Их надо лечить. Мы не проклинаем их, но я говорю, это больные люди, их надо лечить, и мы молимся, чтобы Дух Святой просветил их, и они увидели свое бедное и жалкое состояние. Бог мне открывает, я вижу видение, Дух Святой близко со мной. Они уже не различают, где Дух Святой, а где демон. Совершенно не различают, потому что вне церкви приходит полный мрак. Следующий вопрос. Брат Аркадий, в Писании есть такое животное, Левиафан. Что это такое? Объясните, пожалуйста. Вы знаете, оно возбуждало и возбуждает до сих пор любопытство человека, и до сих пор ни один еще теолог не объяснил, что это такое. То есть потому что то, что написано у Иова, если объяснять так, я читал «Семь чудес света», разные газеты, как появилось какое-то чудовище, и что когда оно появилось, там аж все засияло, как молния, корабли куда-то проваливались, что-то происходило. Все-таки была такая личность или животное такое, о котором Бог сказал, он царь над всеми сынами гордости. Можешь ли ты связать его удою и вытащить его оттуда? Но я молился. Вы можете не признать это откровение, можете признать. Это ваше дело. Но я скажу, кто такой Левиафан, и о ком Бог говорил Иову, говоря об этом Левиафане, что он дал его в пищу народу своему. Вы помните, сказано, что он народу Божьему дал этого Левиафана в пищу. То есть, когда они проходили через Черное море, то там в Черном море это чудовище находилось, и Бог отдал его в пищу народу израильскому. Но вы нигде не найдете в книге Исход, когда народ Божий переходил через Красное море, Черное море, чтобы там они ели этого Левиафана. Написано, свист у дротика он смеется. Когда он открывает только глаза, свет зари появляется. Бог описал Люцифера. То есть вот в Левиафане, который в воде, если Левиафан, Дух Святой говорит через пророка Исаию, я поражу мечом своим большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающего, и убью чудовище морское, которое в водах кипятит пучины морские, царь над всеми сынами гордости. Нет, чего бы он боялся. То есть Бог не сотворил его царем над всеми сынами гордости, он стал таковым, но Бог сотворил его сильным, он Люцифер, он действительно был заря и свет. Но когда он стал гордым, то Бог показал его, вот его место где. Он находился там, этот дух. Он не хотел, чтобы народ Божий прошел через Черное море. Но распятая душа, потерянная душа, раздвинула воды Черного моря. Вы помните, что раздвинуло воды Черного моря? Посох. Жезл Моисея. Но вы помните, что этот жезл является символом потерянной и вновь приобретенной души. Моисей, что у тебя в руке? Жезл, на который я опираюсь. Это моя опора. Я пасу им овец. Я направляю их, опираюсь сам, когда взбираюсь на гору, он помогает мне, это моя опора. А ну-ка брось его. Кто потеряет душу свою? И когда он бросил, жезл пополз, как змея, и Моисей повернулся и стал убегать. Мы тоже так убегаем, когда Бог нам показывает. Он говорит, брось. Вначале мы не думаем, что мы змея, и что мы такие уж... Мы уж не такие плохие на самом деле, не такой уж я последний. И вдруг, когда мы делаем по Писанию и отрекаемся от себя, и вдруг видим в ужасе, наша душа начинает себя проявлять. И не то, что там другие боятся, мы сами боимся себя. Вдруг начинают такие появляться проявления в нас, что мы в ужасе бежим. И тогда Бог говорит, не беги, возвратись и возьми за хвост. Хвост – это руль, язык. Рулевое управление у змеи – это хвост. Возьми его за хвост. Перехватывай рулевое управление. Вера сердца и исповедание уст. Почитайте себя мертвыми для греха. Не бойтесь, не убегайте сами от себя. Бери за хвост. И он взял. И снова стал жезлом. Вот теперь, говорит, это уже не твой жезл. Теперь это мой жезл. И жезл Божий возьми в руку твою. Чего ты вопиешь ко мне? Подними жезл твой над морем. И он поднял его над морем. Символ смерти и воскресения. И море раздвинулось. И убил чудовище морское. И дал народу своему в пищу. И они прошли посуху. Поэтому это символически показана сила и мощь Люцифера, что никто не может с ним встретиться. Только сотворивший его может приблизить к нему, написано, свой меч. Мы должны это всегда помнить. Только сотворивший его может приблизить к нему свой меч. И этот сотворивший берет этот меч и передает церкви своей и говорит, «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам. Я передаю вам эту власть, я передаю мой меч. Я победил». Так что вы победители Левиафана. Змея прямо бегущего и змея изгибающегося. Последний вопрос. Брат Аркадий, место из Писания. На подвиг души своей будет смотреть с довольствием. Относится это только ко Христу или к церкви также, то есть к каждому отдельному человеку в церкви? И если да, то как различать гордость, самодовольство и тщеславие внутри себя от довольства подвигом души? Здесь никак не различать. Здесь не пытайтесь различать, это подвиг души. Там написано, он на подвиг души будет смотреть с довольствием тогда, когда он воскреснет, восстанет. Вот когда мы придем в небеса, и Бог на своем судилище вскроет все наши мотивы и покажет все наши дела, и покажет подвиг души, вот тогда вы и будете смотреть с довольствием. Вы скажете, Боже, когда? Когда это было? Я не помню. Он скажет, все, что сделали одному из малых сих, сделали мне. Но это он будет говорить людям, которые совершенно не знают Евангелия, но все-таки делали. Вы все знаете, что идя к больному, или делая что-то бедному, или отдавая в церковь, или в какую-то миссию, вы делаете для Христа. Иногда даже человек берет с одного кармана и перекладывает в другой, и то знает, что это он для Христа сделал. То есть иногда такая милость бывает для Христа. Вот с одного кармана берет, показывает, я даю, Господи, я посвящаю, все видят, он посвящает. Посмотрел, там никто не видит, и в другой карман положил. Таких людей я знал, и порядочное число знал. Некоторые из них уже являются сынами погибели, потому что они обманывали Бога, они обманывали церковь. Ну, церковь, ладно, но вы Бога обманывали. Церковь не нуждается в деньгах. она нуждается в Духе Святом. Пробуждение не строится на деньгах, оно строится на Духе Святом, на силе Святого Духа. Я как-то вам говорил, когда в одном собрании один архиепископ, приехав сюда, начал восклицать: «Пробуждение в России стало возможно и благодаря американским долларам». Я видел, как там те американцы, которые пришли с ним, тоже религиозные чиновники, ну, такое вот чувство достоинства, такого, ну, вот, да, вот такие недовольные были, что это их доллары американские в России провели пробуждение от Чукотки до Белого моря, от того до того. И я с горечью смотрел, что нету, кто бы голос поднял. Я знал, я не имею права из рядов кричать. Но на другой день, ровно на другой день, я имел право это сказать с кафедры. Мне дали слово. И перед этим же народом, который слушал там, и кричали, говорили: «Аллилуйя, аминь!» Я встал и вышел, сказал: «Пробуждение в России, в Корее, в Америке и во всех местах земного шара стало возможным благодаря силе Святого Духа». И все опять сказали: «Аминь!» Все. И я смотрел и думал: видимо, здесь все-таки нужен какой-то огонь. Нужно что-то произвести, что Господь есть Бог, потому что они не знают, кто есть Бог. Они собирают громадные конференции пятидесятнические и вешают плакат: «Нам хочется видеть Иисуса». Думаю, вот тебе да. А говорят, что они духовно Иисуса еще не видели. Выходит первый архиепископ, слово говорит: «Братья и сестры, нам не только видеть хочется, нам и слышать хочется Иисуса». Я думаю, ну что ж, ну ладно, это пришли елены, которые не видели, не слышали, но вы же апостолы, вы же рядом с Христом. Это елены приходят и говорят: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Тот приходит, говорит Петру, потом приходят, значит, вместе к Христу. То есть, ну они не знают, они говорят: «Ну как вы пробраться, толпы его заслоняют, а вы очень близко к нему. Так вы покажите, вы письмо Христово, нам хочется видеть Иисуса. Ну посмотри на меня, если хочешь его увидеть. На жену на свою посмотри, на детей посмотри. Ведь он живет в каждом отдельном человеке, и мы, смотря друг на друга, можем видеть Иисуса. Отображение его. Конечно, там мы увидим его, как он есть. Но сейчас Иисус в нас. И мы видим его, и мы слышим его. Но часто слышим, и как будто бы не слышим, видим, и как будто бы не видим». Хорошо, наше время закончилось, и как раз удачно закончилось к моменту, когда вопросы иссякли. Я думаю, что они всегда будут, но я попрошу всех встать. Thank you.